Окуляры поправил, подумал, погрустнел. Однако слышал я о летописи той прежде и отрывки читал. История же вражды Родриго с Хулианом, который привел мавров на землю нашу, всем известна. «Так нет ли чего иного, сеньор?» — подхватил Дон Салада. «Того, что неведомо было бы вам прежде». «Вот!» — пухлый палец уперся в какую-то строчку. «Рукопись, в кое содержится неведомая мне прежде поэма о великом Сиде. И хоть отсутствует в рукописи то и начало, однако же поэма поистине прекрасна. Даже запомнил я некоторые строчки». Зажмурился толстячок, шевельнул усиками. «Да вот, послушайте». «Всадники, да, точно, всадники шпорят, поводья ослабив, ворона в биваре взлетела справа, а прибыли в бург слева взлетает». Мой Сид распрямился, повел плечами. «Вот, Альвар Фаньес, мы в изгнании, но с честью в Кастилью вернемся обратно. Вступает в Бургас мой Сид Руй Диас, с ним 60 человек дружины. Встречать и мужчины, и женщины вышли. Весь людный город у окон теснится. Бургосцы плачут в большом унынии. Каждый твердит, взирая на Сида: честной он вассал, да сеньором обижен. Дать ему кров им в охоту, но страшно». «Стихи о великом Сиде!» — вскричал мой Дальго, даже до конца не дослушав, и притом неведомый даже мне, хоть немало я слышал об этом замечательном рыцаре. «Поистине, вам не о чем беспокоиться, сеньор Рохас. Самому такое не придумать и в бреду, конечно же, не услышать!» И вновь послышался вздох, но уже совсем иного рода. «И в самом деле, сеньоры, в самом деле!» Сеньор лисенциат даже окуляры снял, на солнышко взглянул. «Не придумать мне такого, тем более стихи эти сложены на старинном наречии и забытым ныне размером. Но хотелось бы еще что-то, чтобы уже никаких сомнений». Палец снова заскользил по бумаге. «Есть!» Теперь сеньор лисенциат уже улыбался. «Мне надо было про это сразу вспомнить. О таком я точно нигде не слыхал и придумать тоже не мог». Встал, ручки свои потер, вновь на небо посмотрел. «Как славно, сеньоры! Как славно, что разум мой в порядке! Хоть и засомневался я изрядно, потому как имелась причина, показавшаяся мне веской. А меня уже и любопытство разбирает. И в самом деле, что такого могло случиться, чтобы сеньор Рохаса с толку сбить? Толстячок уже и бумаги все спрятал, и на мула взобрался. Пора нам, сеньоры. Надеюсь, извините вы меня за мою слабость». «Да чего уж там», — вздохнул я, самого себя вспомнив. «С каждым бывает». «Если помните вы, сеньоры», — принялся рассказывать толстячок между мною и рыцарем колечным пристроившись. Благо тропа пошире стала. «Хозяин наш, Дон Хорхе Навераду, не велел нам оглядываться, когда выберемся мы за ворота. Не удержался я, признаться, назад поглядел». «Вспомнил я точно. Было дело, оглянулся толстячок, оглянулся, а после принялся пот со лба вытирать». «Верно, сеньоры. Солнце было тому виной или дымка над горами, однако не увидал я замка, где только что мы с вами гостили». «Ни его, ни руин даже, просто площадка ровная, да какие-то ямы и камни по бокам. Долго я глядел». «Думаю, причиной тому не солнце», — глубокомысленно заметил мой Дальго. «Всему виной окуляры, которые не столь помогают, сколь искажают зримый образ мира, особливо же на расстоянии, потому и не ношу я их. К тому же я тоже оглядывался, подхватил я, и ничего никуда не пропадало». Лисенциат вновь кивнул, весьма успокоенный. «А я вдруг сообразил, что оглядывался-то еще перед воротами. Перед ними, не за». Сообразил, но слух уточнять не стал. Этак и впрямь тараканы в голове заведутся. «А потому, — подытожил сеньор Рохас, — будем исходить из логики, всеми мужами учеными чтимы. Ежели во многих случаях видел я нечто вполне между собой согласующееся, и только в одном нет, то резонно предположить будет, что именно в этом случае чувства мои слегка обманулись. Сие и следует из правила бритвы Аккама именуемого». «И быть посему», — согласился я, а Дон Салада поспешил осенить себя крестным знамением, не иначе от того, что про Аккама услыхал. «И действительно, что за демон такой?» А я вновь булавку потрогал. «Все в порядке, на месте булавка». «Ну точно, заразная хворь у моего Идальга». «Однако же, сеньор Рохас», — продолжал Дон Салада, — «что за книгу вы вспомнили последней? Видать, особая она была, ежели от воспоминаний о ней ваша хворь без следов сгинула». «И правда», — кивнул толстячок, — «книга сия весьма редкая, ей лет 200 без малого будет. И замечу, что сохранилась она отменно. Более того, эта книга, точнее же рукопись, самая последняя, что приобрели предки почтенного дона Новерадо для своей библиотеки. Видать, новые книги у них не в чести. Охотно расскажу о ней, поскольку чую, что вам, дон Салада, услышать о том любопытно будет». «А мне уже и не до того стало. Здоров наш лицензиат, и славно. А книги? Да бог с ними, с книгами этими. От них уму одно помутнение. Тем более за тропой следить требовалось. Вниз шла тропа, катилась даже. Значит, с горы сваливаемся прямиком на равнину. Не налететь бы нам аккурат на заставу святой Эрмандады. Вечно они в самом ненужном месте появляются». «Рукопись эта, вот о чем гласит», — вещал нам тем временем наш толстячок. Бодро так, весело, даже не иначе оклемался совсем. «В году Анно Домини, 1291, два венецианца, братья Луиджи и Пьетро Вивальди, оба кормчие опытные, отплыли на двух своих галерах мимо столпов геркулесовых, именуемых еще Гибралтаром, прямиком в море-океан, надеясь обогнуть Африку». Тут уж я и уши навострил. Экко замахнулись. «Мы от острова к острову ходим, берега из виду не теряем, а тут в море океан. И когда? Вон, португальцы уже почти 100 лет пытаются Африку морем обойти. Да бестолку все. Недаром океан этот мавры, чтобы им пусто было, морем мрака называют. Однако же сильная буря, равно как течение, куда галеры эти попали, понесли их прямиком на запад. И плыли они более 1000 лиг. «Сколько?» Не удержался я, обо всем позабыв, даже о святой Эрмандаде. «Вы, сеньор Рохас, зря книжку эту читали. 1000 лиг? Да галера и 200 не пройдет. Да что я говорю, 100, если воды на борт брать не будет. Видел я эти галеры. Большие, конечно, но чтобы 1000 лиг? Вспомнил я Венецию, арсенал тамошней галеры, что всю бухту покрыли. Хороши, очень хороши, но не для моря, океана. Там ведь шторма не такие, как у наших берегов. Говорят, волны вроде тех гор, что мы только-только проехали». «И вправду, досталось им изрядно», — согласился толстячок. «Однако же доплыли они до некой земли».
«И мы доплыли», — самым невежливым образом перебил я, кула своего придерживая. «То есть не доплыли, конечно, приехали». «Приехали, потому что кончился спуск, и горы кончились впереди, словно яйцо куриное разбили да желток развезли. Равнина. Желтая-желтая. Даже деревья, что вдалеке торчат, желтыми мне показались. От пыли, видать. Ну, равнина желтая. Это по сторонам. А впереди совсем близко стены серые, приземистые, за ними крыши черепичные. А вот и колокольня. Странная такая, не иначе минарет бывший».
«Касалья де ла Сьерра, сеньоры», — сообщил я для верности, рукой указав. «Сейчас приступ начнем или до вечера подождать следует?»
«Отчего же до вечера?» — удивился лицензиат.
«Думаю я... Бум!
Не везет толстяку сегодня. Опять перебили, договорить не дали. Но на этот раз уже не я был тому виною. Колокол, да так громко! Загремело с колокольни, загремело, отозвалось. Отовсюду зазвонили басовито со значением. Не пожар ли? Так нет дыма. Ни война, врагов не видно. И поехали мы шагом прямо к городским воротам, тому звону удивляясь. Если ловят, то не нас ли? Я сказал, не удержавшись. Не чума ли? Вздрогнул Рохас, поспешив перекреститься. Только славный дон Салада не имел на то сомнений. Непростой тот звон, драконий. Не иначе монстр ужасный подступил к вратам Касалии. Чую, ждет нас нынче битва», — усмехнулся наш ученый, про драконий звон услышав. «Я же имел иное мнение. Пусть уж лучше 2 дракона даже вместе с Василиском, чем святая Эрмандада».